Слава Богу, братья и сестры! У нас еще есть с вами возможность, привилегия рассуждать над Божьим Словом, над Божьими действиями. И задерживая долго время, я хотел бы вместе с вами продолжить рассуждение над темой о поисках силы Духа Святого, Божьего присутствия и действия Божьего в нашей с вами жизни. И когда мы последний раз с вами рассуждали, непосредственно коснулись и вот этой библейской истины и то, как Священное Писание осуждает всякое стремление в людях, верующих людях, к тому, чтобы собой заменить Иисуса Христа для кого бы то ни было. Безусловно, мы понимаем, что в нас, неверующие люди, они должны увидеть Иисуса Христа как отражение Его славы для того, чтобы, видя в нас действие Иисуса Христа, они могли понуждаться в Иисусе Христе в самом и иметь встречу со Христом. Но когда мы имеем взаимоотношения с другими верующими людьми, всякое стремление верующего человека поставить себя как в роли посредника между Богом и другими верующими людьми, Священное Писание осуждается такое состояние, и в определенной степени Иоанн, он называет таких людей, которые стремятся к такому состоянию, к такому положению, антихристами. И мы с вами этих моментов касались, и в том числе, братья и сестры, мы говорили о том, что увлечение верующих людей какими-то особенными служителями, оно также осуждается Священным Писанием. Мы читали о том, как апостол Павел буквально в церкви в Коринфе объясняет, почему увлечение людей им самим, другими апостолами должны люди избегать этого, но единственное важное и единственное стоящее, чего стоит достигать, это сам Иисус Христос. И в частности, мы с вами читали и коснулись вскользь, но сегодня я хотел бы сфокусировать наше с вами внимание на другой важной мысли, которую апостол Павел, я думаю, что не считает маловажной, но тем не менее сегодня наша тема рассуждений наших, она будет заключаться в следующем отрывке. Я хотел бы, чтобы мы с вами прочитали первое послание апостола Павла к Коринфянам, 3 глава. Мы будем читать с 11 стиха, даже с 10. «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, для драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне испытывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. Разве не знаете, что вы храм Божий? И Дух Божий живет в вас. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, тот будь безумен, чтобы быть мудрым». Братья и сестры, и я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня рассуждали над храмом Божиим. Я не знаю, насколько вы обратили ваше внимание, но апостол Павел дает сравнение церкви или, по-другому говоря, людям, верующим в Иисуса Христа, и он сравнивает их со строением, с каким-то зданием. И в частности, он говорит, что неужели вы не знаете, что храм Божий, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Братья и сестры, апостол Павел буквально говорит не о том, что мы с вами являемся храмами, но мы являемся одним храмом. И вот вокруг этой мысли строятся, знаете, не просто, может быть, какие-то домыслы касательно того, что вот мы сами по себе имеем какую-то особенность, вот мы, каждый из нас в отдельности является таким уникальным, и поэтому мне, в принципе, другие братья и сестры не нужны, вот в моем сердце живет Христос, Дух Святой, и я могу жить такой определенной независимой жизнью. Дальше мы с вами рассмотрим такое отношение к ситуации, к вещам, и посмотрим, что Священное Писание тоже осуждает такое отношение к самому себе. Но я хотел бы, чтобы мы с вами обратили внимание, насколько апостол Павел обращает внимание на зависимость верующих людей друг от друга. И не только в этом месте Священное Писание апостол Павел сравнивает верующих людей со строением или с храмом и побуждает их рассматривать себя как элементы вот этого вот строения. Но и другие места Священного Писания, и не только апостол Павел и апостол Петр, мы с вами тоже коснемся этого момента. Но в чем заключается важность вообще восприятия себя как Божьего храма, когда мы с вами смотрим друг на друга, налево, направо, вперед мы видим разных-разных людей. И вот мы, братья и сестры, должны рассматривать друг друга как элементы, смотреть на себя как на элементы, из которых Бог хочет, чтобы строилось строение храма. Я думаю, что мы с вами понимаем, что на наших улицах, где-то в нашем городе и в разных деревнях находится достаточно большое количество разных храмов. Ну, по крайней мере, верующие православные, они называют вот это вот храм. И если вы где-то с православными людьми общаетесь, и, может быть, видели такой момент, когда вот кто-то едет в троллейбусе мимо храма или идет где-то, обязательно посмотрим в сторону вот этого вот строения, здания, перекрестится, поклонится. И вот такое вот особенное отношение. Братья и сестры, мы ни в коем случае не хотим чьи-то верования осудить каким-то образом. Но будем говорить откровенно, когда мы читаем Священное Писание, мы понимаем, что нигде Библия, Новый Завет не наделяет строение или здания каким-то особенным таким вот, как-то правильно выразиться, особенными качествами духовными, сверхъестественными. И даже более того, вот тот храм, который евреи когда-то построили для Бога, когда Соломон построил, то в Новом Завете мы видим одну иллюстрацию прекрасную. Там, где вот эта вот находилась часть, которая называлась Святой Святых, и там завеса была, которая отделяла эту часть, и туда не могли войти люди простые, только священники в определенном периоде времени могли туда зайти, и вот они как будто бы имели такую привилегию взаимодействовать с Богом, получать от Него какие-то откровения, благодать какую-то получать. И вот Библия нам показывает прекрасную иллюстрацию, когда Иисус Христос на кресте Голгофу умирает, написано, что вот эта завеса, она сверху донизу, она разрывается. С собой символизируя, что вот доступ к этой благодати, к святому святых, он открывается абсолютно для всех людей, кто желает туда войти. И сам Иисус Христос своим ученикам, когда они начинают рассказывать, говорить, вот посмотри, вот как красиво, как, какие вот здания, то Иисус Христос говорит и предсказывает, слушайте, этого не, придет момент, когда ничего из этого не останется, камня на камне не останется. И мы, когда читаем вот эти слова Иисуса Христа, как Он отзывается о храме, который имел определенное великолепие, то как будто бы Иисус Христос вообще без капли сожаления это говорит. То есть буквально Иисус Христос имел в виду, что должно так совершиться, чтобы вот этот храм, который построен Богу, чтобы он исчез. И мы знаем из истории, что так и произошло, когда продолжались военные действия, и пожар был в этом в здании храма, и золото, которого было в обилии в этом здании очень много, оно где-то расплавилось и затекло между камнями, и люди, которые хотели извлечь это золото, они буквально разбивали эти камни молотками, раздирали таким образом, чтобы добраться до золота. Все золото было вынесено, и буквально исполнились слова Иисуса Христа, что не осталось камня на камне. Братья и сестры, для чего все это было сделано? Неужели Бог, которому было построено место, Он не хотел бы, чтобы это место, оно осталось, сохранилось, чтобы Ему там обитать, чтобы люди получали там благодать? Братья и сестры, я думаю, что, конечно же, Бог хочет обитать на земле, давать людям благодать, но что-то другое Богом должно было быть устроено. И я хочу, чтобы мы с вами вспомнили, мы уже не будем зачитывать из третьей книги Царства, 8, 9 главы, то, что Соломон совершал для того, чтобы, будем говорить так, убедить Бога находиться в этом храме. И нам Священное Писание рассказывает, что Давид, у него было намерение построить вот для Бога дом, что у всех есть дома, и он говорит, я хочу построить храм. Какую цель Давид преследовал? Может быть, и мы можем вынести такое предположение, знаете, народ израильский, когда вышел из земли египетской, то была скиния, которая как палатка большая, она разбиралась, переносилась на другое место, там собиралась, и вот по большому счету обитание Божие было в этой скинии. И долгий период времени какие-то особенные события происходили с народом израильским. И вот уже когда какие-то войны закончились, когда уже вот царство стало таким крепким, у Давида появляется желание, что мне нужно для Бога что-то сделать особенное. Что он мог особенно придумать? Он не мог, наверное, получить какое-то особенное откровение. Он не мог что-то оригинальное придумать. И, вероятно, в его планах было сделать, по крайней мере, чтобы было не хуже, чем у других народов. И мы понимаем, что народ израильский окружал достаточно большое количество людей разных народов, и были божества, люди где-то строили им какие-то здания, строения, и называли вот этот вот храм такого божества, там совершались какие-то обряды. И, вероятно, Давид примерно так и имел в виду, но Бог-то точно не хуже. У других божеств есть какие-то храмы, но вот наш Бог, для него должен быть дом, должно быть место, где он будет обитать. И Библия говорит о том, что Бог приветствовал желание Давида, но вместе с тем сказал, что ты не построишь, построит твой сын. И вот когда уже в строительстве все было совершено, Соломон, он начинает благословлять этот вот храм, народ благословлять начинает. И сам употребляет такую фразу, что небо небес вмещает Бога. И что вот этот храм, это совсем примитивное, совсем простое место, где Бог бы мог обитать. Но он говорит, но пожалуйста, сделай так, чтобы твои глаза, твои очи, они всегда были обращены день и ночь на этот храм. И он начинает рассказывать, пожалуйста, сделай так, чтобы когда народ, кто-то согрешит, кто-то неправильно поступит, сделай то-то, то-то. И там он очень долго он рассказывает, вся 8 глава буквально посвящена этому. И 9 глава начинается с тем, 3 книги Царств, что Бог является во второй раз Соломону и говорит, я согласен, я так сделаю, так как ты говорил, так оно произойдет. Еще до всех этих моментов, когда вносились в этот храм эти вот священные атрибуты, жезл Моисея, скрижали, вот этот вот ковчег Завета, он вносился, написано, что облако наполнило то место, и священники не могли находиться по причине облака. Бог уже каким-то образом благоволил находиться там, и ему нравилось то, что совершалось в этом храме. И знаете, то, что мы с вами видим, происходили все моменты, атрибуты, особенно Божье присутствие, особенно Божья благодать. Все это говорит о том, что Бог, Он благоволил находиться там. Но вместе с тем, братья и сестры, мы видим, какое было Божье отношение, сам Иисус Христос. Он говорит о том, что вот этот храм, не останется от него камня на камне, все будет разрушено, и Христос об этом не сожалеет. По какой причине? И причина заключается в том, что этот храм Богу не нужен был. Бога невозможно вместить в какие-то рамки, в скинию или в ковчег. Его невозможно вместить просто в здание храма. Бог, Он вездесущий. Бог, Он объемлет все. Бог настолько велик, что невозможно Его просто заставить, вынудить находиться в каком-то месте. Но, братья и сестры, Библия нам говорит конкретно о том, что Бог, вот эту вот иллюстрацию, или, скажем так, храм, нахождение себя в храме, скажем так, согласился с этой формой для той цели, чтобы Я, знаете, ну, Библия прямо так не говорит. Мое предположение, чтобы как раз вот эта вот иллюстрация, то, о чем апостол Павел говорит, оно очень хорошо ложилось на церковь, на верующих братьев и сестер. И знаете, только для того, чтобы в конце концов мы с вами сегодня рассуждали и видели Божий план, каким образом Бог желает обитать среди народа своего, вот это вот все великолепие, обилие золота, обилие украшений, особенное отношение к строительству храма, это все было необходимо. Хотя для Бога это вообще не нужно. И поэтому, братья и сестры, когда мы с вами читаем то, что апостол Павел говорит, что вы храм Божий, Дух Божий живет в вас. Он буквально говорит это церкви, в которой дарования где-то проявлялись, уже какие-то взаимоотношения были, какие-то конфликты были. И он указывает, что вы смотрите на себя, рассматриваете себя как вместилище или как здание, в котором желает пребывать Бог. И, братья и сестры, сегодня, когда мы с вами смотрим друг на друга, сами на себя, и где-то, может быть, задумаемся, допуская мысли, почему происходит, бывает так в наших церквях или вообще на наших служениях, что мы не видим где-то явного действия Духа Святого, что там происходит, что-то мы замечаем. Ну вот, наверное, так, как бы хотелось, так, как мы читаем в книге Деяний апостолов, так не происходит. И я хотел бы, братья и сестры, чтобы мы с вами каждый задали себе вопрос. А на пути достижения силы Святого Духа, на пути поиска действий Духа Святого, из всех возможных вещей, которые я делал, и, знаете, иногда, когда где-то мы общаемся, вот, рассуждаем о действиях Духа Святого, иногда у людей просто вопрос, слушай, ну просто скажи, сколько надо поститься, сколько надо Библию читать, сколько нужно собраний посещать, под чью помазанную руку нужно подлезть, чтобы вот просто получить силу Святого Духа, дары, чтобы просто действовать. Братья и сестры, мы понимаем, что все эти вещи, они как будто где-то у нас в голове находятся, чтобы Дух Святой действовал, надо много поститься, много Библию читать, на хорошее собрание приходить, и когда-нибудь, вот через какое-то количество повторений, что-то получится, какие-то дары проявятся. Но, братья и сестры, я хочу вот все-таки задать этот вопрос. Если кто-то из вас ставил перед собой цель, я хочу, чтобы в моей жизни больше действовал Дух Святой, чтобы в моей жизни больше действовали дары Духа Святого, действовал ли я так, совершал ли я какие-то поступки, которые бы приводили к тому, чтобы созидался храм, состоящий из отдельных людей, из отдельных личностей. Я, может быть, немножко путанно говорю, но, знаете, апостол Павел, он все-таки не был оригинальным человеком в том, чтобы привести иллюстрацию касательно такого строения. Я хотел бы, чтобы мы с вами еще обратились к двум местам Священного Писания. И второе место Писания, которое я хотел бы, чтобы мы прочитали, это послание апостола Петра. Я не знаю, насколько вы, читая первое послание апостола Петра, вторую главу, обращали на это внимание. Не так давно уже проповедовалось даже несколько раз на эту главу. Но я хотел бы, чтобы мы с вами из 2 главы, с 3 стиха прочитали ниже. И то, о чем мы с вами только что говорили, пожалуйста, посмотрите, как апостол Петр об этом говорит. «Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, всего не камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Братья и сестры, обратите внимание, что апостол Петр буквально говорит: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Определенные переводы этого места Писания буквально говорят, как живые камни, стройте из себя храм духовный. Братья и сестры, еще раз вопрос, который я хотел бы, чтобы каждый адресовал себе. Если моя цель, чтобы в церкви действовала сила Святого Духа, чтобы в церкви действовали дары Духа Святого, насколько я себя рассматриваю как камень, как часть строение, из которого созидается храм, в который должен прийти Иисус Христос. Возвращаясь к тому, о чем мы вспоминали строительство храма. Бог не наполнил храм, когда где-то основания положили. Бог не наполнил храм, когда где-то стены немножко возвели там, и когда крышу накрыли. Но когда все строение было готово, туда пришла сила Святого Духа, туда пришел Бог, и Он там обитал, и совершалось серьезное Его действие. Братья и сестры, сегодня мы с вами, я немножко возвращаю нас с вами в рассуждениях к предыдущей проповеди о том, что, конечно же, наш с вами эгоизм, наше какое-то тщеславие, оно естественным образом побуждает нас, чтобы я, мое действие, моя личность, она каким-то образом проявилась, и чтобы мне вот просто быть в эпицентре, чтобы вот я сам по себе был храм, чтобы я сам по себе был тем человеком, через которого проявляется сила Святого Духа. Но, братья и сестры, давайте будем говорить откровенно, что из тех людей, вот из нас, кто здесь находится, из приезжих, мы, к сожалению, не замечали, чтобы через кого-то таким особенным, явным образом действовала сила Святого Духа. И я так скажу, что мы немножко с братьями рассуждали, анализировали какие-то вот события сегодняшнего времени, предыдущего времени. Я думаю, что вы согласитесь, зная, вот что в церкви вообще происходит, где-то вот, ну, богослужение наше, людей, которые приезжали. И будем говорить так, что из тех людей, кто приезжал за несколько десятилетий в существование церкви, кто заявлял о себе о каких-то особенных дарованиях, ну, к примеру, исцеления. Но, братья и сестры, больше исцелений особенно не происходило, чем, к примеру, молились бы просто наши братья. И мы видим, что в целом как бы уровень, количество исцелений, что молятся наши братья, что приезжие, он примерно одинаковый. Мы бы хотели, чтобы было столько, примерно сколько в книге «Деяния апостолов» или каким-то другим образом. Но, братья и сестры, я хотел бы еще раз на что заострить наше внимание. К сожалению, сегодня наши негативные какие-то наклонности, качества, они побуждают нас выпячивать себя, свое положение, или, может быть, стремиться к тому, чтобы Бог особенным образом обратил внимание на себя. Но Библия, апостол Петр, апостол Павел говорят о том, что Бог своей благодатью, своей силой способен прийти в храм, который должен быть построен, и он строится из отдельных личностей, из отдельных верующих людей. И поэтому, братья и сестры, сегодня перед нами с вами стоит задача. Для того, чтобы дать возможность для Духа Святого быть в церкви, находиться в церкви, действовать своей силой, мы с вами на этом пути должны, простите меня, может быть, я чью-то немножко веру поколеблю, но, братья и сестры, на этом пути мы не просто должны молиться много, поститься много, много читать Библию, посещать все богослужения. Мы с вами должны рассматривать, обращать внимание на окружающих меня братьев и сестер и стремиться к тому, чтобы вместе с ними в единстве, в близости выстроить стены, крышу, какие-то, может быть, еще элементы, которые свойственны для строения, для здания. И находиться в этом состоянии, знаете, скрепленной каким-то, может быть, цементом, находясь в такой особенной близости для того, чтобы в определенный момент, когда это строение будет совершено, туда мог прийти Дух Святой, он мог совершать ту работу, которая ему необходима. И то, что мы с вами прочитали из послания к Коринфянам, то апостол Павел говорит: «Я по данной мне благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит». И вот это повеление апостола Павла, братья и сестры, нам с вами, каждый смотри, как строит. Имея цель перед собой, чтобы Дух Святой действовал, братья и сестры, мне нужно смотреть, как я строю, в какое положение, куда я ставлю самого себя, где я нахожусь, что я делаю. И это все, и показателем того, насколько успешно, хорошо я строю, являются мои взаимоотношения с моими братьями и сестрами. Я единственное, что если хочу сконцентрировать внимание только на себе, я должен попросить, пожалуйста, меня вот как кирпич вынесите, положите куда-нибудь, я там буду просто лежать. Будут прохожие ходить, смотреть, вот хороший кирпич, все как надо, четыре стороны ровненькие, четкие, хорошие грани. Но от этого кирпича никакой пользы. Я даже могу, братья и сестры, быть из драгоценных камней. Вот алмаз положит, или там какое-нибудь золото, или любой другой материал. Да пусть даже и там тюк сена, или там соломы, все что угодно. Но сам по себе я никакой пользы не имею, если я нахожусь сам по себе. Но только в тот момент, когда, братья и сестры, мы с вами, являясь драгоценностями в глазах Иисуса Христа, начинаем и сами из себя создавать вот это строение, то, братья и сестры, что-то начинает совершаться. Церковь, отдельные личности начинают превращаться в храм, в который способен прийти Иисус Христос, чтобы благословлять нас своей благодатью. Еще одна иллюстрация есть, которую апостол Павел также использовал. Это иллюстрация, связанная с телом. И в 12 главе Коринфянам мы еще к ней вернемся со временем. Но в наших текущих рассуждениях я хотел бы, чтобы мы с вами обратились к похожему месту Писания. Это 4 глава к Ефесянам, которая очень похожа на 12 главу Коринфянам. Буквально похожие очень темы, даже с самого начала. Но я хотел бы... Мы и к этой главе впоследствии вернемся, но сегодня я хотел бы, чтобы мы с вами обратили наше внимание на один стих и прочитаем отрывок. 4 глава с 11 стиха. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого человека получает превращение для созидания самого себя в любви». Может показаться немножко сложное местописание, но если вы вспомните, в 12 главе апостол Павел буквально говорит церкви, что тело Христово – это вы, а порознь – члены. Здесь что-то он похожее говорит. И смотрите, апостол Павел, апостол Петр, они говорят одну важную мысль, что основание для строительства храма или эталон для возрастания этого тела является сам Иисус Христос. И невозможно строить на другом основании, невозможно что-то делать, не ориентируясь на Иисуса Христа. И поэтому отправной точкой для нас с вами, братья и сестры, является концентрация всего, что происходит в церкви вокруг Иисуса Христа. В частности, все, что мы делаем, духовные какие-то действия, они должны служить тому, чтобы имя Иисуса Христа было прославлено. Книга Деяний апостолов, Иисус Христос сам об этом говорил, что мы с вами, действуя в силе Святого Духа, будем распространителями славы Иисуса Христа. Но в 16 стихе, который мы с вами только что прочитали, апостол Павел говорит о том, что между нами должны быть взаимоскрепляющие связи. И вот, братья и сестры, может быть, не уходя в такие серьезные рассуждения уже касательно тела, я хотел бы, чтобы мы просто задали себе вопрос. И хотел бы, чтобы на протяжении времени, может быть, мы еще с вами будем, конечно же, рассуждать над разными темами, но вот, мы с вами, я надеюсь, что все, имеем перед собой цель, чтобы Дух Святой действовал, чтобы вот... Когда сейчас служение закончится, будет молитва, чтобы Дух Святой действовал, ну, к примеру, больше и серьезнее, чем он действовал неделю назад. И если у нас есть такая цель, братья и сестры, что мы для этого должны делать? Ну, по нашей пятидесятнической традиции можем громче молиться. Правильно, братья и сестры? Поможет это нам, чтобы Дух Святой больше действовал? Ну, кто-то кивает головой, вот уже понимает, о чем речь. Нет, конечно же, братья и сестры. Можем ли мы позвать сюда, особенно... Ну, будем говорить, помазанных братьев, которые, вот мы знаем, где там молятся. Вот, в какой-то степени, да, наверное, поможет. Но будем говорить так, становимся ли мы после того, как особенно какие-то вот помазанные братья где-то приезжают, молятся вместе с нами, становимся ли мы ближе к Иисусу Христу? Конечно, эмоции, они через какое-то время растворяются, улетучиваются, мы приходим на работу, и как будто ничего не было, только воспоминание, добрая молитва была. Но, братья и сестры, вот для того, чтобы больше Дух Святой действовал, рассматриваем ли мы себя как людей, которым поставлена задача найти связи с окружающими меня братьями и сестрами. Я посмотрю вперед, по бокам посмотрю. Ну, был бы харизматом, сказал бы посмотреть вокруг. Но я думаю, что вы и так нет да нет посматриваете, когда скучаете во время проповеди начинаете. Ну вот, братья и сестры, которые нас с вами окружают, братья и сестры, рассматриваю ли я себя как человека, у которого задача с ними наладить связи, чтобы это были взаимоскрепляющие связи, которые позволяют организму, телу функционировать, знаете, потому что в теле нет органов, которые отдельные, которые вот можно достать, поносить где-то там, потом обратно положить, и ничего не поменяется. Весь организм, он связан с другими частями, взаимоскрепляющими связами, так должно быть в церкви. И вот для того, чтобы сила Святого Духа больше действовала, чтобы нам обрести ее, чтобы дарования больше проявлялись, братья и сестры, у меня и у тебя задача. Я должен находить связи с моими братьями и сестрами. Нравится мне, не нравится. Там кто-то, может быть, улыбается, мне не улыбается. Удобный, неудобный. Хорошо пахнет или не очень. Старый, сильный, молодой. Разницы нет, братья и сестры. Я должен, передо мной стоит задача с ними находить взаимодействие, близко с ними становиться для того, чтобы быть строением, для того, чтобы быть телом. А по-другому, братья и сестры, мы, к сожалению, с вами не можем даже рассчитывать на то, что Дух Святой будет каким-то особенным образом действовать. Может быть, знаете, когда вот я начинал проповедовать, еще мы с вами будем касаться разных вопросов, потому что впереди, я гарантирую вам, не хочу пафосно говорить, но был бы харизмат, сказал бы, впереди серьезное откровение, братья и сестры. Но поверьте мне, братья и сестры, есть что-то, что коснулось моего сердца, я хотел бы поделиться этим с вами, но для того, чтобы вот это Слово Божье, оно могло на самом деле поместиться в ваши сердца, необходимо говорить об этих, может быть, простых вещах. Но без того, чтобы нам быть настоящим телом, настоящим храмом, мы не можем рассчитывать на то, что определенное дарование Духа Святого действует. Но, может быть, кто-то посмотрел, подумал, а я вообще как бы с церковью-то и не связан, там в гости даже никто не зовет и все остальное. Братья и сестры, есть отдельные моменты, что, вот, может быть, советы, что можно было делать, мы когда-нибудь об этом поговорим. Но я хотел бы сказать, что, слава Богу, но не так все плохо, как может быть показаться, потому что если бы в церкви не было вот этих взаимоскрепляющих связей, они уже есть. Может быть, их не столько, сколько надо. Может быть, вот это строение, оно не такой формы, как бы хотелось. Мы его еще строим. И, может быть, также забегая вперед, братья и сестры, мы неплохо построили вот это вот где-то какую-то одну башню этого храма, которую можно назвать там молитвой или пророческое служение. Но еще гораздо много тех, которые нам надо было бы выстроить. Пусть Бог благословит. И если бы все было плохо, то церкви бы на земле не было, Гефсимании бы не было. Но так как она существует, так как мы молимся, переживаем Дух Святой, братья и сестры, то эти связи есть, этот храм есть. Но наша с вами задача, как мы с вами прочитали в послании к Ефесянам, чтобы эти связи было больше, для того, чтобы это тело возрастало, чтобы оно получало превращение, другими словами, росло, оно формировалось в тело Иисуса Христа, а чтобы оно не было детским, чтобы оно не было каким-то недоразвитым, но чтобы оно формировалось, развивалось, и чтобы мы пришли в меру полного возраста Христова и могли функционировать так, как Иисус Христос здесь функционировал бы на земле. Пусть Бог благословит. Я хотел бы призвать нас к молитве, чтобы мы еще могли помолиться друг за другом, понуждаться в Господе. Пусть имя Божие прославлено будет. Дорогой Господь, благослови нас своим Иисуса Христа. Действуй силой Святого Духа, действуй благодати Твоей среди народа Твоего. Я молю Тебя, благослови, чтобы Боже, Господи Иисус, мы не находились просто под гнетом, под каким-то, может быть, принуждением в отношении того, чтобы искать взаимоотношения с нашими братьями и сестрами. Но я прошу, Боже, пусть Твоя божественная благодать действует так, чтобы любовь, которая исходит от Духа Святого, она побуждала нас к тому, чтобы у нас были взаимоотношения друг с другом. Благослови, Боже, чтобы не просто, Господи Иисус, какой-то долг, какое-то обязательство, но искренняя взаимная любовь, она побуждала нас к тому, чтобы нам иметь взаимоотношения, зависимость друг от друга. Чтобы, Боже, на самом деле, настоящие искренние переживания духовные были среди нас во имя Иисуса Христа, чтобы мы были настоящим телом функционирования, по Слову Твоему, чтобы мы были настоящим храмом, в который Ты будешь приходить и в котором Ты будешь действовать во имя Иисуса Христа. Да прославится благодать, и да прославится имя Твое Святое. Веди нас, учи нас, наставляй нас, прибудь с нами, и да прославится божественная Твоя благодать, наш чудный, дивный, любящий Бог, Царь Царей, Отец и Дух Святой. Аминь.